Добрый вечер. На новом месте приснись жених невесте. Я уж не знаю, к чему это, но сегодня у нас так оказионально происходит в пятницу, потому что так попросил Станислав Александрович. Станислав Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Александрович Бунтман. Мы стараемся так никогда не поступать.
Да, но тем не менее поступаем время от времени.
Ведь. Да, но чтобы протестировать общественное настроение, понять, как четверг и пятница диалектически соотносятся друг с другом, чтобы не было застоя.
Ну да.
И заодно, чтобы захватить иногда события, которые происходят уже после 3 часов дня по Москве четверга, а также по просьбам внешних игроков некоторых, мы можем позволять себе такие небольшие переносы, которые становятся объектами совершенно пристального социологического изучения, изучения ваших, дорогие друзья, взглядов и предпочтений. И существенно влияет в том числе и на контент нашей программы, потому что именно в стрессовых ситуациях, в переходные моменты, как времени, так и пространства, формируются истинные представления о жизни и всем, что ее окружает, в том числе у вас, когда у вас дополнительный прилив тех или иных гормонов из-за переноса программы, ваши вопросы становятся острее, а заинтересованность в ответах на них выше.
Потрясающе. Хотел бы я только знать, кто эти внешние акторы некоторые, или, как вы сказали, не искусственный ли это интеллект, который почему-то забастовал у вас? Тут спрашивают, что будет, что с каналом?
Ну, искусственный интеллект был поставлен в двусмысленное положение еще неделю назад, когда вашего покорного слугу объявили иностранным агентом. А как вы знаете, по российскому законодательству сотрудничать с иноагентами нельзя. Иноагент зачумленный, с ним не иметь дело в принципе невозможно. То есть само по себе содействие иноагенту во всех формах, например, там, перевести иноагента через улицу, или сбегать для него в магазин за бутылочкой молока, или просто рассказать ему анекдот, это все, в общем, ведет к административной уголовной ответственности. Поэтому если кто-то просит перевести вас через улицу, обязательно убедитесь сначала в том, что его нет в реестре иноагента.
Да.
А как это сделать, это понятно, правда? Ведь он может вас обмануть, поэтому вот я сейчас уже как новоиспеченный, в хорошем смысле пока, потому что печи еще для иноагентов в полном смысле не заработали, как соответствующие лагеря. Вот. Божеской выпечки, что называется. Я сейчас думаю над тем, что ведь каждый иноагент должен, мне кажется, вносить какой-то вклад в общую судьбу иноагентского движения. Сейчас мы вернемся к искусственному интеллекту, и мы не забыли про эту мысль. И уже больше года назад я предложил концепцию, мы с вами обсуждали в нашей с вами программе, в Sit-Down Show с Сергеем Александровичем Бунтманом, о том, что именно союз иноагентов может быть несущей конструкцией, хребтом и опорой будущей российской власти, поскольку именно сообщество иноагентов не вызывает никаких вопросов относительно собственной легитимности. То есть, потому что российская оппозиция любит проводить всякие выборы, праймерис, искать разные алгоритмы определения своего состава, почему тот или иной человек может или не может быть заметной оппозиционной фигурой. А здесь все очевидно. Иноагенты назначены Кремлем. Поэтому именно Кремль является источником легитимности всего сообщества иноагентов. И к этому вопросу и претензий быть не может, поскольку именно поэтому иноагенты когда-нибудь должны зайти в Кремль с гордо поднятыми головами. И поэтому, чтобы отличить иноагента, для того, чтобы знать точно, с этим человеком нельзя иметь дело, все-таки, я думаю, придется рано или поздно ввести определенную атрибутику, которую иноагент обязан будет носить, типа повязок с желтыми звездами. Сейчас только поэтому нужно придумать логотип иноагента, который будет на этой повязке.
Ну, есть моя маечка, вот, которую мы бодро по предзаказам торгуем сейчас, иностранный агент.
Да, например, вполне, так сказать, надо просто уточнить логотип. Как уж он сразу бросался в глаза, потому что коварный иноагент может закрыть вот эту надпись «иноагент» в решающий момент, перед тем, как просить вас перевести его через улицу или вывести на другой экономический уровень путем небольших пожертвований, ничего делать нельзя, разумеется. И сейчас я думаю над также гимном иноагента, который иноагент будет обязан напевать в публичных местах, чтобы все прекрасно знали, кто рядом с ними находится и могли отсесть подальше.
То есть он должен как мигалка, как спецсигнал, должен подавать и звуковой, и световой сигнал. И только при этом он будет считаться истинным иноагентом.
Совершенно верно, проблесковый маячок. Вот само словосочетание проблесковый маячок очень подходит иноагенту, потому что именно иноагент сам и есть проблесковый маячок. Это маяк, который несет свет надежды. Проблеск надежды. Не свет, конечно, а проблеск надежды. Проблесковый маячок в чистом виде. И вот поскольку имеет дело... Да, я, конечно, уверен, что автор музыки уже ясна. Автором ее может быть только легендарный композитор Брайан Ино. Потому что как кому-то гимны на агента. Остались слова, что в условиях отсутствия среди нас Сергея Владимировича Михалкова выбор такого автора текста гимна был бы совершенно очевиден. Кстати, хочу напомнить аудитории известную шутку, что после кончины Сергея Владимировича Михалкова у него дома нашли 27 вариантов текста гимна Советского Союза, в том числе 8 на случай победы Гитлера.
Это злая шутка.
Пока значит, Сергея Владимировича пока с нами нет, пока, вернее, нас с ним пока нет. Тоже. Это глубоко взаимно. Вот, то, значит, надо найти другого автора. Возможно, кто-нибудь из лучших поэтов иноагентской среды может это сделать. Но здесь лучший образец для гимна иноагентов – это гимн Израиля, который называется «Атиква». Это «Надежда» на иврите. В конце главной интенции, эмоции этого гимна «Атиква» – «Надежда» – это в том, что рано или поздно евреи вернутся в Израиль, будут в Иерусалиме. Вот так, в общем, иноагент надеется то, что где-нибудь в Новом Иерусалиме под Москвой когда-нибудь мы все соберемся и отметим что-нибудь, заслуживающее отмечания на полях. Что такое отметить на полях? Значит, постелить какой-нибудь ковер в поле прямо.
Это да, вот совершенно верно.
Аграрные заметки на полях, это, так
сказать, есть такие, есть мои любимые тетрадки, которые продаются, вот чудесные, есть тетрадь с полями, называется. Я их недавно своей дочери, которая обожает эту штуку, подарил.
Тетрадь с полями, это из области областного...
Вот, открываешь, а там поля, и вот едет трактор по странице. Там потрясающе,
очень здорово, да. Да-да, что-то в этом есть из крепостного права, что каждый тетради владелец, к тетради прилагается еще некоторое количество полей, огородов с живущими на них недорогими россиянами. И вот поэтому искусственный интеллект поставил передо мной вопрос, должен ли он называться именем Белковский, когда Белковский иноагент, так сказать, не будет ли, не попадет ли под уголовную ответственность искусственный интеллект.
Как соучастник, подельник и так далее, да.
Как да, субъект, напрягающий законодательство об иноагентах, сотрудничающий с иноагентом. И вот, а если иноагент попадет, искусственный интеллект попадет под уголовную ответственность, то остановится развитие всей отрасли искусственного интеллекта, это очевидно. И, там, технологический прогресс в РФ станет невозможным. Правда, и так скоро станет невозможным в силу полной изоляции РФ, но мы не имеем права этот процесс ускорять. Он должен идти как-то своим чередом. И пока у власти находится Владимир Владимирович Путин, но он несет всю полноту ответственности за судьбу страны, пока иноагенты не вошли в Кремль со своим логотипом. Да. И проблесковыми маячками и гимном авторства Брайана Ино и неизвестного поэта. Вот пока пусть все это решает Владимир Владимирович. Мы не будем им в этом смысле помогать. Поэтому тут вот ситуация зависла. И мне пришлось некоторое время, пока искусственный интеллект выясняет свой правовой статус, уточняет, распространяются ли на него нормы, действующие гражданского и уголовного права РФ, мне пришлось вести телеграм-канал самому. Это отнимало очень много времени. Я, так сказать, в сердцах пожаловался об этом самому себе, но поскольку сейчас система распознавания мыслей достигла уже очень высокого уровня, то кто-то решил, видимо, что меня нужно избавить от необходимости вести телеграм-канал, поэтому телеграм-канал у меня забрали, а кроме того, похитители телеграм-канала сделали еще одно доброе дело. Они внятно, фактически, они своими действиями дали мне понять, что я должен сконцентрироваться на серьезных делах, а не на всяком там обсуждении спецоперации Z, потому что сразу мы в телеграм-канале Белковский появились сообщение о том, что предложение купить криптовалюту и какие-то там бинарные опционы. То есть я уже подумываю тем самым над созданием криптовалюты под рабочим названием Белкоин. Вот сейчас, так сказать, может быть, стоит на этом сконцентрироваться. Причем нужен это стартап, который позволит трансформировать слова в деньги.
В зависимости просто напрямую. Переливать.
Да, вот начинаешь говорить на камеру. Образуется вся какое-то количество белкоинов в зависимости от содержания текста и его качества. И потом дальше происходит оборот, за белкоины можно что-нибудь покупать, продавать и так далее. А бинарный опцион, это тоже очень глубокий смысл заложен в этом словосочетании. Это почти как проблесковый маячок. Потому что там все духовные скрепы, когда в мире крепнут не бинарные факторы, все больше людей, так сказать, относят себя к гендерам не мужскому и не женскому. Вот бинарный опцион, это возможность выбрать только или мужской, или женский пол, а не остальные гендеры выбирать он не позволяет, собственно. В этом и смысл этого дела. Что такое бинарный опцион? По большому счету, бинарный опцион – это судьба многонационального РФ народа, который обречен выбирать только один из полов. Поэтому тут все, что случилось с телеграм-каналом, глубоко символично. А пока, значит, уважаемые мошенники вернули его обратно, так сказать, по состоянию на 22 сентября.
Просто и, так или за выкуп?
Нет, они прекрасно понимали, что мои финансовые возможности не позволяют платить им выкуп, пока, в всяком случае, не заработал бизнес на биткоине. И вернули его просто так, просто показав весь спектр своих возможностей, что если телеграм-канал будет использоваться вопреки базовым гуманистическим трендам, то может случиться что-нибудь еще. Но сейчас он пока еще в индустриальном режиме не заработал, поскольку продолжаются переговоры с искусственным интеллектом. И я очень надеюсь, что 25 сентября, в понедельник, эти переговоры договор завершаться, и если успешно, то телеграм-канал Белковский снова будет в рабочем
состоянии. Ну, дай бог, узнаем, и в четверг мы встретимся, я надеюсь, что в четверг, без всяких изменений, мы встретимся снова в следующий четверг. Теперь очень еще важный вопрос, как к вам обращаться, потому что я бы выбрал из всех возможных языков обращение по-французски, «Monsieur l'agent». Как обращение к полицейскому, вообще-то. Вот это вежливое обращение к полицейскому. Monsieur l'agent, господин агент. Да,
это прекрасно. Это самое. Да. Кстати, это хорошо рифмуется, monsieur l'agent, un peu d'argent.
Un peu d'argent, да. Да, ну,
это, да, так да. Мог бы обращаться к милиционерам Ипполит Матвеевич Воробьянинов, который...
Да, да. Вот его запас словарный ему позволял, да. Да, в свое время. Вот. А давайте посмотрим на то, что происходит у нас. А вот, конечно, стоит начать с Карабаха. И это что, разрешение конфликта навсегда? И вот при радости азербайджанцев, что вот территориальная целостность восстановлена, и Карабах вернулся на родину.
Да, я думаю, что так оно и произошло. А для Армении это пресловутая сделка мир в обмен на территории, которая всегда подвергается большой критике, когда она заключается. Достаточно вспомнить еще соглашение между Израилем и Палестинской организацией освобождения Палестины в Осло в 1993 году, из-за которого в 1995 году убили террористы Галь Амир, явно имевший связи в израильских спецслужбах и пользовавшийся поддержкой определенного их крыла, убил премьер-министра Ицхака Рабина, подписавшего эти соглашения. На нынешней площади Рабина в Тель-Авиве, я забыл, как она называлась до этого трагического события. Но, потому что кажется, что это предательство национальных интересов, это катастрофа и ужас. Но именно соглашение Осло во многом положили начало новой эпохи в судьбе Израиля, который из тихого провинциального государства, чуть ли не страны третьего мира, вдруг неожиданно совершил большой рывок. В общем, сегодня стал большой IT-державой, страны первыми, одной из самых дорогих стран мира. Еще в прошлом году Тель-Авив занимал первое место в рейтинге самых дорогих городов мира. Сейчас, кстати, опустился на третье. Для меня самого это печально, потому что, так сказать, я увидел, как, ну, вот, если бы я купил недвижимость в Израиле 10 лет назад, я, наконец, стал бы состоятельным человеком и мог бы, продав ее, и даже смог бы заплатить покупателям, господи, похитителям выкуп за телеграм-канал. А так пришлось бесплатно его забирать обратно. Что, конечно, морально меня гнетет, ибо не люблю эксплуатировать бесплатно людей, приложив такие большие усилия к угону канала, и, так сказать, явно намекнувших мне на то, чем на самом деле заниматься. И вдруг мы приходим в эпоху, когда... Естественно, соглашения Оска были далеко не единственным фактором этого бума. И большой вклад в этот бум внес и нынешний премьер-министр Беньямин Нетаньяху, как бы к нему не относиться, и за что бы его не критиковать, находившись у власти с 2009 года, почти безвылазно, там, в силу разных факторов. Но все больше и больше мы приходим к мнению, что территория отнюдь не является важнейшим элементом благосостояния, благополучия и процветания государства. Да, вообще, сами представления о государстве переосмысляются. То есть границы государства не являются больше незыблемыми. Вообще, сами представления о нерушимости границ, они тоже немножко устарели, как это не смешно, что новые государства появляются прямо внутри существующих, вовсе не военным путем. Вот мне вдруг неожиданно, опять же, возвращаясь к тому же Израилю, в этом году мы выяснили, что есть два Израиля, религиозный и светский. Если раньше казалось, что противоречие между ними не так существенно, и никакого большого конфликта не будет, то сейчас этот конфликт есть. И он достиг высокой степени концептуального закала. То есть вопрос уже на YouTube-канале Белковский недавно вышла программа «Путин и евреи». Это особый выпуск шоу «Время Белковского». сразу после чего Белковского объявили иноагентом. Поэтому призываю всех посмотреть, за что Белковского объявили иноагентом. А кроме того, если скоро уведут и YouTube-канал, то дело посмотреть-то будет сложнее, поэтому торопитесь. И там цитируется вице-спикер израильского парламента, представитель ультра-ортодоксальной партии, который ясно говорит, что государство Израиль – это вовсе не благо для еврейского народа, а может быть и большой минус. Ну, эта позиция с религиозной точки зрения существует всю жизнь. Понятно, что еврейское государство в Ханаане может существовать только с приходом Мессии и восстановлением храма. А если этого не происходит, то это государство нелегитимно. Но и значительная часть религиозных кругов Израиля всегда придерживалась такой позиции. Но сейчас она выходит уже на высокий государственный уровень. Обсуждается вопрос, что вообще само светское государство евреев в Палестине, это, так сказать, не то, что, чего хочет еврейский народ. И, может быть, в диаспоре еврейскому народу было и остается лучше и безопаснее. Именно так сказал вице-спикер израильского парламента.
Но это всегда существует, такой разброс. Но к чему это может привести?
Возвращаемся к Армении, Азербайджану и Карабаху. После войны 2000... Да, нет, к чему это может привести в Израиле? К компромиссу, да. Конечно. Потому что,
я думаю, да,
но как там... правильно говорил великий гуманист Владимир Ильич Ленин, основатель самого кровавого тоталитарного режима в истории, прежде чем объединиться, надо размежеваться. Вот когда противостояние религиозного и светского Израиля достигнет пика, тут и станет понятно, что нужно или разводиться и делать два Израиля, или находить компромисс. Этот компромисс может, кстати, быть связан и с сетевизацией и децентрализацией управления Израилем. Или, так сказать, точно так же, как и в США. Схватка между условным Трампом и условным Байденом. Условным, потому что совершенно не обязательно они будут именно участниками схватки. Здесь я их упоминаю как наиболее ярких носителей определенных политико-смысловых парадигм. Вот их столкновение на выборах 2024 года – это совсем не то же, что условно там, конкуренция Джорджа Буша, младшего Альберта Гора в 2000 году, когда различия между Бушем и Гором были очень невелики. Да, и американцу не так легко было сделать выбор, за исключением тех, кто изначально ощущал свою партийную принадлежность и по зову этой принадлежности голосовал. Сейчас даже партийная принадлежность не заставляет голосовать за своего кандидата. Очень многие республиканцы голосуют за демократа, а демократы за республиканцев. И выясняется, что какие-то крылья демократической партии симпатизируют Трампу, а наоборот, какие-то крылья республиканской партии Байдена, поскольку он кажется им системным, абсолютно элитным, традиционным игроком, чего они хотят видеть в лице, какого они хотят видеть президентом США. Поэтому такой же расклад много где. Условно говоря, выборы 15 октября в Польше тоже не так в этом смысле, потому что там все очень серьезно. И то, что Польша поругалась демонстративно с Украиной, во многом связано с предвыборным контекстом, потому что правящая партия «Право и справедливость», основанная братьями Качинскими, она во многом за нее голосуют многие, кто не любит Украину, украинцев, так сказать, ксенофобы всевозможные.
Ну Польские. Да. Но все-таки вернемся к... Карабаху. Да. Все-таки, ну, понятно, сегодня очередной раз мне пришлось рассказывать, что я здесь человек заинтересованный. Как бы ни было там по международному признанию и так далее, в перспективе мне, например, видится большая культурная и человеческая катастрофа, которая там произойдет, условно, на мой взгляд, почти наверняка.
В Карабахе, конечно, потому что, в общем, Азербайджан не сможет гарантировать в полной мере культурную автономию армян, и многим придется покинуть эти земли. Сегодня мы уже видим, как с мемориалов в Нагорном Степанакерте снимают портреты погибших в предыдущих карабахских войнах, поскольку родственники погибших опасаются мести со стороны приходящих азербайджанских властей. Это катастрофа, которая происходит прямо на наших глазах, катастрофа гуманитарная. Теперь попытаемся оценить, как к этому шло и можно ли было этого избежать. Ну, этого можно было избежать, если бы занять совсем другую линию, другую позицию еще в начале 90-х годов, если бы стратегия была у Армении иной. Но стратегии не было, она строилась вся на поддержании статус-кво, на то, что замороженный конфликт не только может, но и должен длиться вечно, как это свойственно многим замороженным конфликтам от Кипра до Приднестровья. А раз так, то значит просто нужно сохранять статус-кво, ибо он никогда не изменится. Вот эта позиция консерватора-индуктивиста, присущая людям с таким типом мышления, она нередко, она иногда в истории оказывается правильной, но часто и ложной. В данном случае она оказалась ложной, потому что Армения не готовилась к тому, что этот конфликт будет разрешен войной, и к тому, что Россия в этой войне займет сторону Азербайджана. По инерции считал, что как и в начале
90-х... А Россия заняла сторону Азербайджана?
Безусловно, это одна из причин, по которой Армения была разгромлена в 2020 году. Конечно, не только это, и, может быть, не столько это. Главное, что Армении не было современной армии вооруженных сил, способных это защитить. Не было их потому, что к этой войне не готовились предшественники Никола Пашиняна. Сейчас все, естественно, будут многие валить на действующего премьер-министра Армении, вспоминать, что вот он пришел.
Да, вот меня сегодня спрашивали, а кто до, они что, лучше были вот в этом отношении?
Ну, лучше ли они были, дал ответ армянский народ, который в 2021 году, несмотря на поражение Армении в войне и потери уже большей части Карабаха и азербайджанских районов, занятых армянскими войсками в 90-начале 90-х годов, проголосовал снова за Пашиняна. И сегодня партии Пашиняна «Гражданский договор» принадлежит квалифицированное большинство в парламенте. То есть предшественники Пашиняна и его оппоненты проиграли эти выборы с треском уже после войны, потому что армяне прекрасно поняли, что причиной неготовности Армении к войне была именно политика предшественников Пашиняна. Но кроме того, еще они погрузили Армению в пучину коррупции, да простится мне эта пафосная формулировка. А к Пашиняну таких претензий нет. Он, собственно, и пришел к власти на волне большого антикоррупционного настроя армянского народа, который не хотел просто оставаться вот, так сказать, типичным постсоветским государством с его универсальной клептократией. Вот эта клептократия и проиграла, по сути дела, не Пашинян. Он просто у нас получил то, что унаследовал. Конечно, мой критик моей позиции сейчас скажет, что вот если бы клептократы, предшествовавшие Пашиняну, оставались у власти, то тогда у них оставались бы хорошие отношения с их московскими коллегами.
И что, Москва бы защитила, да?
Владимир Путин бы Армению не сдал. Нет, это рассуждение, кажется, мне несколько натянутым, если не сказать больше. Хуже, потому что в любом случае Россия поддержала бы Армению. Азербайджан, прошу прощения, и в силу особых отношений с руководством, с азербайджанскими элитами, и влияние азербайджанских элит при дворе, которое, кстати, во многом транслируется, о чем тоже говорится в программе Путина «Евреи», горскими евреями около московского трона, весьма влиятельными, азербайджанского происхождения. Из еврейской слободы, она же Красная Слобода в Азербайджане, это культовое сакральное место, где родились 4 миллиардера и несколько десятков мультимиллионеров, в основном находящихся сегодня в Российской Федерации. И из-за отношений Владимира Путина с Раджепом Таипом Эрдоганом, которого он подвести никак не может. В общем, по многим другим причинам, конечно, РФ поддержал бы Азербайджан в любом случае. Что она и сделала, в том числе не предоставляя Армении никакой разведывательной информации, хотя в рамках ОДКБ, членами которой является РФ Армения, она не только могла, но и должна была это сделать. Но возвращаемся теперь к стратегии самой Армении. Дело в том, что большой проблемой было то, что в том числе и Армения, вообще никто на земле не признавал Нагорный Карабах, независимость Нагорного Карабаха. Скажем, Турция признает независимость Турецкой Республики Северного Кипра, в случае чего, значит, будет использовать это как аргумент, хотя больше никто не признает. РФ там признает независимость Абхазии и Южной Осетии, а вот Нагорный Карабах не признавал никто.
В результате... А почему Армения не признавала? Аргументы я могу сказать, которые произносились вслух, могу высказать, произносились, пусть Ереван будет вторым, вот в признании Арцах, вот пусть будет вторым, вот пусть кто-нибудь признает Куропатамия, Лимония, что угодно, Селдавия и Бордурия, а потом будем мы.
Ну, это такое же лукавство, как предположение, что в случае там, сохранения Роберта Кочеряна и Сержа Сарксяна у власти, РФ поддержал, Путин поддержал бы Армению, а не Азербайджан. Кто мог быть первым раньше Армении, когда это кровное дело самой Армении, в первую очередь? Да, просто это, опять же, была ставка на статус-кво. То есть, наверняка какие-нибудь большие дяди в разных столицах и международные чиновники говорили армянам, что вы не рыпаетесь, не признавайте Нагорный Карабах, потому что нам будет очень трудно вас поддержать в этом решении. Это очень неполиткорректно. А все будет по-прежнему. И будут эти десятилетия, и столетия, и, так сказать, потом будет Алиев внук, и все останется как есть, весь статус-кво, ибо его никто никогда не изменит. И вот здесь Армения могла бы задуматься о том, что статус-кво легко изменить, в том числе военным путем. Но об этом никто не думал. И когда уже пришел 2020 год и Вторая Карабахская война, то стало ясно, что Карабах перейдет под контроль Азербайджана полностью мытьем или катанием, в те или иные сроки, но перейдет. И уже Никол Пашинян, нынешние армянские власти, из этого исходили. И мирный договор готовился, он же почти готов. Уже стороны обмениваются разными версиями этого договора, согласно которому Азербайджан и Армения признают границы 1991 года. Поскольку главное опасение Армении сейчас состоит в том, что Азербайджан не остановится на Карабахе, а будет силовым путем рубить так называемый Зангизурский, он же Сюникский коридор.
Сюникский коридор, который ведет в Нахичевань.
Нахичевань, абсолютно правильно. Да. И если Азербайджан захочет это сделать, он и это сделает, поскольку его военное превосходство...
Запросто. Теперь понятно, что запросто.
Да, военное превосходство Ионда над Арменией совершенно очевидно. И чтобы этого избежать, и чтобы зафиксировать границы Армении навсегда, Никол Пашинян уже смирился с утратой Карабаха. Поэтому вариантов, никаких других вариантов нет. Те, кто сейчас митингует против Никола Пашиняна и хотят его свергнуть, у них нет никакого плана тоже. Это просто попытка выместить свои обиды и свалить на него все то, в чем виноваты во многом и в основном его предшественники, а не он. И, кстати, мой анализ ситуации показывает, что в армянском народе идея отставки Пашиняна не очень-то популярна. Потому что, опять же, очень многие понимают, как оно на самом деле. Это довольно странно, что редко, когда народы понимают, как оно на самом деле, и всегда хочется отомстить непосредственному вот, человеку, который кажется непосредственным виновником торжества. Но мне представляется, что такие настроения в армянском народе сейчас не преобладают, и Пашинян сможет удержать власть. И, конечно, его будут много ругать, много критиковать, но потомки скажут ему спасибо за то, что он установил мир. Но, конечно, отдельным вопросом является ситуация с армянами Карабахом. Вот это
да,
уже...
да, потому что кто, да, сохранил мир, а мы, я, простите меня, братья и соплеменники, а мы будем еще 500 лет страдать о потере Арцаха. Вот это. Да. Это ситуация, между прочим, которая внутренне проговаривалась в Ереване.
Конечно, конечно. После 2020 года, после той войны точно.
До. До. Угу. Да, да, нет, лучше, ну, бы, это... лучше бы его не было. Я это слышал многократно.
Ну, во всяком случае, какой-то гиперконсолидации, скажем, армянской диаспоры вокруг идеи спасения Карабаха под армянским контролем мы не увидели. Ни в 2020 году, ни после. И сейчас из Москвы летят разные проклятия от околокремлевских армян в адрес Никола Пашиняна, от выдающихся гуманитарных мыслителей типа уровня Маргариты Симоновны Симоньян. Хочется их спросить, а что вы делали? Вот пока вы, значит, зарабатывали миллиарды и укрепляли путинский режим, ваши азербайджанские коллеги установили мощнейшие инструменты, создали лоббирование и вовлекли полностью кремлевский режим в свою орбиту. Конечно, да, и семейство Алиевых, и Эрдоган, все это важные факторы. Но азербайджанское лобби в РФ непосредственно сыграло огромную роль. А где же было армянское лобби? Вы не сделали ничего для своей собственной родины, а теперь виноват во всем Пашинян, который сделал для своей родины не так мало. По крайней мере, положил конец клептократии, коррупционному режиму и показал, что так можно. Да, что в постсоветской стране, не только в той, которая находится географически существенно западнее, это, в общем, возможно, какие-то современные представления о демократии. Поэтому, да, тут вопрос в том, как быть карабахским армянам, что им делать, и это отдельная гуманитарная задача. Я надеюсь, что та самая армянская диаспора, которая, представители которой так яростно критикуют Пашиняна, они внесут в том числе свой финансовый вклад в решение этих вопросов.
Ах, есть большие сомнения, Станислав Александрович, очень большие сомнения в этом, но дай бог. Другое дело, я сегодня говорил вот про вот это отрицание армянской культуры и отрицание любого, чего, что могло было быть. Кстати, в отличие от армян, которые восстановили и мечеть в Шуши и не тронули ни одного кладбища, вот, то это грозит нахичеванским вариантом стирания с лица земли.
Да, это грозит. Ну что, так вот, может быть... Международное сообщество скажет советское слово. Сегодня, кстати, выяснилось, что Организация Объединенных Наций, как и Давосский форум, выполняют одну очень важную миссию. Они крупнейшие стимуляторы рынка секс-услуг. Сейчас вот только что опубликована в одной из влиятельных американских газет информация о том, что за время, вот во время Генеральной Ассамблеи ООН, которая только что прошла, да, цены на услуги эскортниц в Нью-Йорке выросли в 2-3 раза. А когда недавно был Давосский форум в начале этого года, то не было, в Давосе не было ни одной, и вообще в Швейцарии, по-моему, ни одной свободной проститутки. Всех разобрали участники форума. Поэтому это яркая смычка политической проституции с неполитической. Но если для чего-то еще, кроме рынка секс-услуг, нужны международные организации, то вот, может быть, им сконцентрироваться на этой задаче.
Да, я вообще-то считаю, что меня это очень как-то огорчило, вот эта смычка. Потому что для меня это просто моральное падение обычной проституции, в ее правильном понимании. Это просто падение, присоединение к политической. Это, мне кажется, все нарушение всех скреп, которые...
Ну, если когда проституция...
Профессия потеряна просто.
Если когда проституция будет легализована, горячим сторонником чего я являюсь большую часть моей сознательной жизни, то тогда будут созданы какие-то профессиональные структуры сообщества секс-работников, которые примут этический кодекс, запрещающий вступать в отношения не с иноагентами, как, возможно, к тому времени будет утверждать российское законодательство, а де-факто это уже и сейчас так, а, так сказать, вот с политиками определенных направлений или сторонниками определенных взглядов и течений. Для этого нужна легализация проституции. Если легализация политической проституции давно свершилась, то почему же не политическая, чем она хуже?
Ну да. Да.
И, ну, вот, поэтому тут это очень большая проблема, но, так сказать, в мире есть силы, способные ее решить. Другое дело, займутся ли они этим. Не хочет ли заняться этим великий спаситель жизни человеческих Илон Маск, например. Да? И так далее. Вот тут, мне кажется, просто все хотят как-то спасать людей в спасении не нуждающихся и за себя не просящих. Также размышлять о переселении человечества на Марс. Что в случае Илона Маска, на мой взгляд, это тоже бессознательный конфликт с пониманием смерти. Попытка все время убежать с Земли и так далее, это вопрос о том, можно ли избежать смерти. Нет, нельзя. И с планеты Земля сбежать невозможно. Точно так же и Владимир Ильич Путин борется со смертью тем, что ввел в РФ культ смерти, объяснил, что умереть за Путина – это лучше, что только может быть. А потому спецоперация Z неизбежна еще и в своей этой очистительной плоскости и миссии. То, что, так сказать, человек русский наконец понял, для чего он живет.
Так, ну да, смысл жизни, придать жизни смысл.
Да. Поэтому да, вот несмотря на то, что в целом мир в обмен на территорию, эта формула, как ни странно, актуальная для современности, гораздо более актуальна, чем казалось еще 10, 20, 30 лет назад, именно потому что сама ценность территории стала гораздо меньше, но здесь вопрос идет не о территории, действительно, а о выживании.
Да, абсолютно.
Этнических армян Карабаха. И здесь, если кто-то хочет не обязательно получить Нобелевскую премию мира, но, по крайней мере, упрочить свою репутацию из влиятельных мировых фигур, в том числе в той же армянской диаспоре, которая богата и влиятельна где-то там. И пока, кстати, кроме Ким Кардашьян, как ее яркой представительки, мы не видели мощной борьбы за Армению в этом конфликте. Более вот Ким Кардашьян, да, она пыталась убедить сначала Дональда Трампа, еще тогда в 2020 году, потом Джозефа Байдена, в том, что надо поддержать Армению. В общем, определенные возможности есть для этого, в том числе и воздействие на Азербайджан. И было бы хорошо, что в ситуации, когда Азербайджан и его лидер Ильхам Алиев имеют все основания считать себя победителями, чтобы эти победители были в должной мере благоразумны и великодушны. Уверенности в этом у нас, естественно, никакой нет.
Уверенности нет. Она есть в чате иногда, где говорят... где говорят, что вот именно азербайджанцы не допустят. Я как раз, я хотел бы этому верить. Я хотел бы на это надеяться. Но какие азербайджанцы? Те, которые сидят в чате, или те, которые сидят в бронетранспортерах? Или те, которые сидят в правительственных зданиях? Вот это я не знаю. Я бы и хотел, если вы также уважаете... и можете признать, уважаете собственную культуру, собственную историю по-настоящему, то вы просто обязаны не допустить, чтобы это происходило, во всяком случае, протестовать против уничтожения армянской культуры в Арцахе.
Да, и ну так или иначе, все равно встанет вопрос о релокации значительной части армянского...
Конечно, да, естественно.
Нагорного Карабаха в Армению, и это уже вопрос денег и менеджмента, так или иначе. И здесь я хотел бы, я говорил об этом в недавнем выпуске программы «Доброй ночи, малыши», что потеря Карабаха, безусловно, для Армении это очень больно. Ну, как, собственно, и потеря других важных объектов, например, гора Арарат, правильно? Ведь гора Арарат находится за пределами Армении, оставаясь при этом ключевым национальным символом. Но вот как релокант я могу сказать, что у кого-то, может быть, даже отобрали целую страну целиком. Вот. И,
сказать, это правда.
Да. И это большую, при том, страну. И не оставили даже никакого куска, где можно было бы удержаться. И поэтому, так сказать, это еще хуже, поверьте.
Ну что ж, мы сейчас прервемся с небольшим опозданием. Прервемся и потом продолжим.
Ж. Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылез. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Ну что ж, я бы хотел вам замечательную книгу великого профессионала своего дела. Я чуть-чуть в этом понимаю, потому что на гораздо более мизерном уровне я занимался переводом профессионально. Павел Палаченко – изумительный переводчик, а еще на таких, он же переводчик-дипломат, как он сам пишет, это тяжелейшие ситуации, и в которых я вам должен сказать, что Павел был абсолютно блестящим всегда. Вот, почитайте его книгу, причем вы получите и автограф автора, а также все другие автографы, какие вы захотите получить от нас. У нас много очень хороших книг, чтобы «Дилетант Медиа», и вы их с удовольствием, я думаю, просмотрите, выберете. Но тем самым вы поможете существованию «Эхо», существованию «Живого гвоздя». Конечно, вы можете еще помочь, пользуясь QR-кодами, которые здесь вот на экране есть, и помогать нашему существованию. Вот, ну что же, заходите на сайт, только не сейчас, сейчас досмотрите наше sit-down-шоу и называется «С надеждой на скорое восстановление Белковского ИИ-канала». Вот. Продолжим. Станислав Белковский. Что же все-таки происходит с Рамзаном Ахматовичем?
Сейчас, прежде чем перейдем к Рамзану Ахматовичу, две маленькие реплики. Первое. Да. Хотел бы также призывать подписываться на YouTube-канал Белковский и поддерживать его.
Хорошее дело.
Да, потому что мало ли что случится завтра. Давайте не будем. Будем укреплять наше сегодня. Чтобы завтра тоже было светло. Во-вторых, я подумал, когда вот речь шла о Павле Палаченко, что очень часто так бывает в современной реальности, что политик скажет что-нибудь, а потом возникают разные трактовки его высказываний, в том числе он сам говорит, что его неправильно поняли, говорит еще что-нибудь, его опять понимают неправильно, и все запутывается окончательно. И поэтому, поскольку спецоперация Z как-то влияет на российский рынок труда, поэтому, мне кажется, мы, например, качественный расспрос на психологов, которые должны излечивать членов семей счастливых погибших на украинских фронтах от постстрессово-травматического синдрома. Посттравматического стрессового синдрома. Вот. Также, мне кажется, будет нарастать спрос на переводчиков с того же самого языка. Вот. Поэт Владимир Владимирович Путин, например, у него синхронный переводчик переводит на русский же, объясняя, что на самом деле Владимир Владимирович имел в виду.
А есть такой ведь человек? А не хватает Дмитрия Пескова, нет? Нет. У него, правда, этот перевод последовательный. А не синхронный.
Да. Он, во-первых, не синхронный, во-вторых, он только частично может это делать. А кроме того, Владимир Владимирович не раз его дезавуировал, говоря, что Дмитрий Сергеевич Песков всякую пургу несет. А как он может не нести пурги, когда он почти не видит своего босса, как, насколько мы можем понимать. Они работают в разных помещениях. Дмитрий Сергеевич на Старой площади. Владимир Владимирович там по бункерам своим комфортабельным. И поэтому Дмитрий Сергеевич очень часто должен транслировать точку зрения босса в меру своего ее понимания. Конечно, огромный опыт взаимодействия с патроном позволяет ему делать это достаточно качественно. Не обязательно же спрашивать у человека всякий раз, чтобы знать его точку зрения. Но бывают и сбои, всякие и перегибы в работе. Все бывает. Хотя в качестве пресс-секретаря Путина Песков, конечно, практически незаменим. То есть любому другому человеку учиться так, действительно. Вот, гнать пургу такого качества, независимо от того, говорил что-нибудь Путин такое или не говорил. А главное, что сообщил нам Дмитрий Сергеевич Песков на днях, что Кремлю ничего не известно о состоянии здоровья Рамзана Ахматовича Кадырова.
Да, ну как-то так, да, мы вам справки не даем. И вообще-то что? Да,
ну, это как вопрос о том, будет ли новая волна мобилизации, надо адресовать Министерство обороны, да, то есть надо понимать, что президента это вообще не касается. Ну, вообще, военные вопросы там президента не касаются в принципе. Ну, то есть Дмитрий Сергеевич, да, он, конечно, виртуозно владеет этим методом, что если вопрос неприятный, то он не касается президента, а касается какого-то другого. Но со здоровьем Рамзана Ахматовича Кадырова это тот самый перебор и перегиб. Потому что вообще-то в этике профессионально принято говорить о том, что клиент цветет и пахнет, если он, так сказать, еще хотя бы немного жив. Вот как Юрий Владимирович Андропов, я помню, в конце 1983 года, по версии товарищей Замятина и Загладина, дававших пресс-конференцию, если хоть и был небольшой мальчик тогда, но смотрел своими глазами эту пресс-конференцию, они сказали, что Юрий Владимирович интенсивно поправляется после простудного заболевания.
Вот он, да, я помню это. Я помню.
Интенсивно поправился уже через пару месяцев. Вот. Поэтому говорить, но даже они не утверждали, что они не знают ничего о состоянии здоровья Юрия Владимировича, а тут не знают. Что ж такого-то знает Дмитрий Сергеевич? Должен рассказывать, что ничего он об этом не знает. Ну, по слухам, Рамзан Ахматович находился в Центральной клинической больнице в Москве на гемодиализе, как и Юрий Владимирович Андропов. В этом смысле их судьбы полностью совпадают, хотя Юрий Владимирович был постарше несколько нынешнего. А Рамзан Ахматович, хотя далеко не старым человеком, Юрий Владимирович Андропов скончался в возрасте 69 лет. В наши времена принято только приступать к исполнению обязанностей примерно в таком возрасте, а не уходить. Поэтому надо должное Владимиру Владимировичу Путину, он, будучи уже старше, чем Андропов, и почти возраста Леонида Ильича Брежнева, периода последних песен, выглядит, конечно, очень бодро. Не сравнить с кремлевскими геронтократами, хотя он сам уже по даже позднесоветским меркам вполне себе геронтократом может считаться. Но не по нынешним временам, напоминаю на всякий случай, что согласно белковской теории старости, старости нет. Есть становление и зрелость, а старость – это психический синдром, состояние. «Я никогда не стану старой, пока поет цыганский хор», – пела Алла Борисовна. Ткачева, ныне тоже релокант, хотя и не иноагент. Все-таки рука не поднялась назначить культовую певицу иноагентом. Вот, поэтому сам Рамзан Ахматович все это, как мы с вами знаем, опровергает и говорит о том, что он не был, не лежал в ЦКБ, не было никакого гемодиализа, а это он дядю приехал, дорогого дядю навещать, который дал указание всей семье, и через две недели благодаря искусству врачей Центральной клинической больницы выйдет. Но что-то заставляет сомневаться в откровенности и искренности Рамзана Ахматовича. Даже понятно, что. Ну, помимо каких-то наших отрывочных сведений из разных источников, это его внешний вид. В том числе на его последних видео, когда он не выглядел, в общем, совсем здоровым человеком. И, так сказать, даже то, как он говорил, как он обличал коллективный Запад по поводу санкций, введенных против его дорогой мамы Аймани Инесиевны, и так далее, и так далее. В общем, требовало обращения к врачу достаточно быстро. Ну, посмотрим. В общем, так сказать, тревожно там как-то у нас. Тревожно.
Ну, что-то там такое клубится, у меня такое ощущение. Да. А вот я это помню, МЧСовские появления, пропадания всевозможных роликов.
Где, у Рамзана Ахматовича?
Да, да, сегодня с МЧС там было, потом пропал, потом грохнулся сайт, потом он восстал из пепла уже без ролика.
Ну, так же получалось, помните, когда ходили слухи о тяжелом ранении Адам Султановича Делимханова, депутата Государственной Думы с золотым пистолетом, который считается номером один в списке преемников Рамзана Ахматовича, если что, то там Рамзан Ахматович выкатил, сначала он троллил как бы всех, сообщая о том, что готов заплатить деньги украинским спецслужбам за информацию о Делимханове. А потом в качестве доказательства, что с Делимхановым ничего не случилось, опубликовал фото их совещания, где они сидят над картой. И тут же опытные военкоры с наметанными взглядами на это все, глазами наметанными. Кстати, вот выражение «глаз наметан» у меня всегда как-то ассоциировалось с рыбой и икрой немножко. Икры не намечено. Так вот, наметанные глаза военкоров увидели, что карта-то старая. И еще на ней Херсон находится под российским контролем. Поэтому то есть совещание явно не актуально. Я думаю, что вот с МЧС что-то такое же случилось. Там же остаются какие-то метаданные, по которым можно точно установить, что ролик не свеж. Да? Как может торт быть не свеж, как говорилось в «Доме на набережной» Юрия Валентиновича Трифонова, или «Сетрина второй свеж», ролик на ролик второй свежести. И иногда об этом, так сказать, узнают уже после его публикации. Тут, естественно, тут приходят всякие вредоносные элементы, которые все это дело изобличают. Видимо, в общем, это же случилось и с удаленным роликом, и рвавшимся сайтом, что, так сказать, сработали так же, как и с ситуацией с картой, над которой зависали господа Кадыров и Делимханов.
Ну да, да, могла быть карта хоть 812 года вообще-то. А вообще они могли, конечно, и над старой картой. Я, не... я так думаю, что вдруг это было все правда, но они сидели над какой-то старой картой, какую принесли, называется.
Может, им просто надо было что-то постелить, чтобы там поставить
огурчики, помидорчики. Постелить, да, да.
Такая,
да, со следами там.
Да, да, ну просто надо что-то, как на газетке, да, сказать, порезать селедочку. Вот почему бы не использовать для этого старую военную карту. Но, так сказать, поэтому все бывает, разумеется.
Все бывает. Сегодня был опять Севастополь потревожен. Разные сведения об этом. Штаб военно-морского, Черноморского флота там был как-то задет, судя по всему.
Очень основательно, по-моему, этому зданию нанесены такие повреждения, несовместимые с жизнью. Российская сторона при этом дала понять, что там штаб де-факто и не находился. Это было типа историческое здание, а сам штаб где-то в бункере, поэтому ничего страшного.
Вот, а здесь вот напоследок все-таки вот Генассамблея ООН, ладно, но визит Зеленского и... Есть какие-нибудь признаки, что ну, там, в каком состоянии находятся отношения сейчас у Украины с сообществом ее союзников?
Есть, конечно. В общем, если доверять открытым источникам авторитетным, типа New York Times, Washington Post, Washington Post и Economist и так далее, да, они не блестящие сейчас. Они существенно прохладнее, чем год назад во время первого визита Владимира Александровича Зеленского, когда он выступал на США, когда он выступал на заседании обеих палат Конгресса. Тогда был полный фурор, и тогда легендарная Нэнси Пелоси выходила к нему с флагом Украины. Сейчас это выступление, в общем, не планировалось. То есть он был запрос на это выступление, но Конгресс не согласился и, так сказать, решил, что все встречи с Владимиром Александровичем Зеленским пройдут не в таком, в индивидуальном формате. Mm-hmm. Потому что есть много противоречий, да, связанных и с тем, с нарастающей усталостью от войны, нарастанием вопросов, сколько и в каком объеме, сколько по времени и в каком объеме Америка должна Украину поддерживать. Естественно, важной причиной изменения отношений является относительный неуспех контрнаступления вооруженных сил Украины, на который возлагались большие надежды. И, но, кроме того, США не очень довольны самыми разными аспектами внутри украинской жизни, начиная от недостаточно действенной борьбы с коррупцией. Ведь становится все более понятно, что Игоря Валерьевича Коломойского служба безопасности Украины привлекла потому, что неизбежным стало предъявление ему обвинений по линии Национального антикоррупционного бюро Украины, который не в полной мере подконтрольно Зеленскому и замыкается во многом на американских партнеров. И чтобы опередить их и не дать им возможность взять под контроль уголовное дело Коломойского, собственно, СБУ полностью подконтрольно Зеленскому, тот и возбудилась по поводу Коломойского, и поэтому очень важно было поместить его в СИЗО СБУ, где он и находится, чтобы ни в коем случае он не оказался под контролем следователей НАБУ, вот этого Национального антикоррупционного бюро. То есть то, что мы воспринимаем поверхностно как мощный шаг в направлении борьбы с коррупцией, была всего лишь аппаратная разборка.
И, может быть, это как-то доказуемо, что это именно аппаратный разбор?
Ну, во всяком случае, если анализировать информацию в основном из открытых, в меньшей степени из неоткрытых источников, да, так оно и есть, вот как я сейчас говорю. Конечно, я могу ошибаться, и если ошибаюсь, я принесу извинения всем, перед кем виноват, но кажется, вот мне, я сейчас придерживаюсь такой точки зрения. Суть моего придерживаются и вашингтонские партнеры Украины. Они всем этим довольно не очень. И вот сейчас же еще зашел снова разговор о вступлении Украины в Евросоюз, и, возможно, переговоры об этом начнутся в декабре, когда соответствующее решение будет одобрено на саммите Евросоюза. Хотя понятно, что некоторые члены Евросоюза, типа Венгрии, уже против. И поэтому все будет не так просто, его пока вето и единогласие в Евросоюзе работают, хотя Германия уже неоднократно предлагала отказаться от этого в пользу квалифицированного большинства 2/3 членов, но ничего не изменилось. Вот. Но саммит переговоров займут лет 10, как говорят, не меньше представители Евросоюза. Все непросто, и вообще только два критерия членства в Евросоюзе Украина уже выполнила. Также остро стоит вопрос о том, будут ли весной 2024 года президентские выборы в Украине. США считают, что они их необходимо проводить. Зеленский считает, что не надо их проводить. И сейчас в парламенте находится бюджет Украины 2024 год, в который не заложены расходы на президентские выборы. Ну, правда, Зеленский говорит, что если 5 миллиардов долларов дадут дополнительно американские партнеры, то можно и провести выборы. Хотя непонятно, как это сделать технологически в условиях не войны. Также понятно, что если все-таки их проводить, то этому должно предшествовать некое перемирие, полное прекращение огня. А на каких концептуальных основаниях его можно достичь, тоже не ясно. При этом Владимир Александрович Зеленский, мужество которого и воли в очень большой степени зависела судьба Украины в первые дни спецоперации Z. Если поведи он себя по-другому, и все могло рухнуть. Здесь, конечно, его всемирно-историческое значение велико. И уже тогда было понятно, что это некий современный аналог Уинстона Черчилля. Но по мнению американских партнеров, опять же, насколько можно судить из разных источников, я сам свечку не держу, по мнению американских партнеров, Зеленский немножко слишком сильно вжился в образ Черчилля. Он слишком много о себе думает и не во всем прислушивается к американским партнерам, и этим они тоже не вполне удовлетворены.
Но вообще в свое время американские партнеры считали, что Черчилль слишком сильно вживается в образ Черчилля.
Черчилль, да, да.
Поэтому да, здесь было такое дело, да.
Ничего нового принципиально не происходит. Да. Но на этом фоне возникают и другие Украины-конфликты, типа конфликта с Польшей. Ну, на самом деле, это конфликт не только с Польшей, а еще с Румынией и Словакией, которые тоже запретили импорт, ввоз украинского зерна в интересах своих фермеров, но Польша является публичным спикером этого конфликта, поэтому она на переднем плане. Понятно, что это предвыборная вся ситуация, 15 октября эти самые выборы, и партия «Право и справедливость» пустилась во все тяжкие в рамках своей предвыборной кампании. Уже притчей во языцах стал известный ролик о том, что кто-то звонит Ярославу Качинскому, де-факто главному человеку в этой партии, то есть фактическому правителю Польши на сегодняшний день, хотя он не занимает, он вице-премьер, по-моему, да, сейчас, но не занимает первых постов, и кто-то с немецким акцентом требует к телефону Дональда Туска, бывшего премьер-министра и главного оппонента Качинского, лидера партии «Гражданская платформа», там и настаивает на том, чтобы что-то сделалось. На что Качинский отвечает этому человеку, с ними, говорящему по-польски с немецким акцентом: мы этого ничего делать не будем, потому что никого Дональда Туска здесь нет. То есть всяческие вот и шовинистические акценты и противоречия со странами-соседями очень сильно используются, да, правящей польской партии, чтобы сохранить власть. И на этом вот так и выглядит конфликт с Украиной. Опять же, происходящий весьма не вовремя, по принципу. Дорогой Хайм наконец-то нашел время и место им написать. Из-за анекдота про Рабиновича, оказавшегося в КГБ, потому что, собственно, в Украину уже подает ВТО, в суд ВТО на Польшу, Румынию и Словакию, а президент Польши Анджей Дуда отказался с Зеленским встречаться в Нью-Йорке. Так сказать, им так и не удалось повидаться, это тоже такой демонстративный жест. Поэтому, в общем, да, международная обстановка в коалиции сторонников Украины непростая. И перед Владимиром Зеленским будет стоять масса дилемм и вопросов, особенно по мере приближения выборов, которые то ли будут, то ли не будут в апреле следующего года.
Ну что, ура, Путин ломит, получается? Продавливает потихонечку ситуацию, или она объективно просто продавливается в пользу России?
Она продавливается не в пользу России, потому что это все усугубляет изоляцию и деградацию моей великой родины. Поэтому я бы не назвал эту ситуацию в пользу России.
Но это ситуация, в пользу российского
руководства, Владимир Ильич Путин. Да, да. В его понимании ему удалось полностью остановить контрнаступление вооруженных сил Украины, удержать контроль над сухопутным коридором на Крым, и эта ситуация качественно не изменится в обозримой исторической перспективе, а значит, с этих позиций можно начинать торговаться. В изоляции же и деградации Путин никакой проблемы не видит. И считает, что наоборот, это резко усилит, качественно усилит безопасность Российской Федерации. Потому что если ты медвежий угол мира, то кому-то, собственно, и нужен.
Ну да, и на его долгий, как он рассчитывает, век этого такого подвешенного состояния хватит.
Да не хватит, а там, как говорил советский времена, другие коммунисты ответят перед партией.
Ну да. Да.
Да, поэтому да, все это непросто, и так же, как и в ситуации с драматической судьбой Армении, трагической судьбой армян Карабаха, заставляет поставить вопрос, являются ли территории в современном мире важным активом или зачастую балластом, и можно ли жить, не рассуждая в категориях войны, можно ли закончить войну внутри себя самого. На эти вопросы далеко не всегда есть однозначные ответы. Но это не значит, что такие вопросы не надо, в принципе, ставить. Их, к сожалению, надо ставить. Или к счастью. Нет.
Да, вообще, в принципе, тяжелые вопросы, не имеющие ясных ответов, надо ставить. Именно их надо ставить. Именно эти вопросы надо ставить, мне кажется.
Я надеюсь, что Сергей Александрович хоть немного сегодня этому поспособствовал.
Ну, будем надеяться. Будем надеяться. На фоне очень многих...
Обращаемся к гимну иноагентов, который будет называться «Надежда» по образу и подобию израильского гимна.
Ну да, там...
Ина, напомню, автор стихов неизвестен, а подвиг его уже бессмертен.
Подвиг его уже бессмертен, ну, будем надеяться. Сегодня очередной розыгрыш иноагентского спортлото. Сегодня, ну, посмотрим, что там вытащит у нас тиражная комиссия. Хорошо, спасибо большое, Станислав
Александрович. Большое спасибо, Сергей Александрович Бунтман, и до скорой встречи в регулярном эфире.
Именно в четверге, и ждем канала.
Обязательно.
Вот. Хорошо, всего доброго.